прэзідэнт пра заходні палітык Барыс Тадзіч і радыкальны нацыяналіст Таміслаў Ніколіч, які выступае за больш цесныя сувязі з Расіяй. Абодва кандыдаты выступаюць супраць незалежнасці Косава. У першым туры Ніколіч набраў 40% галасоў, Тадзіч 35,5%. Міністэрства замежных справаў Ірану сёння выклікала амбасадара Францыі, каб перадаць яму пратэст супраць крытычнай пазіцыі Францыі адносна іранскай ядзернай праграмы. Францыя падтрымлівае патрабаванні шэрагу заходніх краінаў, каб Іран спыніў працы па ўзбагачэнні урану, якія могуць быць звязаныя з вытворчасцю ядзернай зброі. Раней сёння Іран заявіў, што будаўніцтва французскай вайсковай базы ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах не будзе спрыяць умацаванню бяспекі і міру ў рэгіёне Персідскай затокі. Францыя ў студзені падпісала пагадненне з Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі аб стварэнні першай сталай французскай вайсковай базы ў рэгіёне Персідскай затокі. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Сергей Кісляк заявіў сёння, што прапанаваная ААН рэзалюцыя утрымлівае ясныя сігналы Ірану аб тым, што ён мае вярнуцца да поўнай згоды з МАГАТЭ. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі абвясціў пачатку новай аперацыі супраць ваяўнікоў Аль-Каіда на поўначы краіны. Тым часам у Іраку сёння ў выніку нападаў ваяўнікоў загінулі 5 чалавек. У часе палёту на паветраным балюне знік вядомы японскі падарожнік 58-гадовы Мічыа Канда. Ён накіроўваўся з Японіі ў США з мэтай пабіць рэкорды ранейшых падобных пералётаў. У чацвер Мічыа Канда не выйшаў на сувязь з групай падтрымкі. Выслухалі выпуск навіны ў наступны праз гадзіну.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Юрай Збушлякоў. Вітаю вас. Сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Беларуска-расійскія дачыненні перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі». Званкі на «Свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Напярэдадні 200-годзе з дня нараджэння Вінсэнта Дуніна Марцінкевіча Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам. У наступнай гадзіне эфіру дайджэст выбраных матэрыялаў начной свабоды гэтага тыдня. На пачатку праграмы штотыднёвая нядзельная перадача «Праскі акцэнт». Якія прычыны і магчымыя наступствы адмовы Расіі ад радыёлакацыйных станцыяў за межамі краіны, у тым ліку і ў Беларусі? Якія наступствы для беларуска-расійскіх адносінаў будуць мець прэзідэнцкія выбары ў Расіі? Над гэтымі ды іншымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць. З Менску – аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, з Москвы – аглядальнік выдання газета Вадзім Дубноў і корэспандэнт часопісу «Рускі репортер» Віктор Зетлікович. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У канцы мінулага тыдня камандуючы расійскімі ракетнымі войскамі Владзімір Папоўкін заявіў, што Расія ў бліжэйшы час адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый за межамі Расіі. Ну, асабліва генерал адзначыў ненадзейнасць станцый, размешчаных на Ўкраіне, аднак прыгадаў і Казахстан, і Беларусь. Старшыня Міжнароднай камісіі Савету Рэспублікі Мікалай Чэргінец спрабаваў дэзавуяваць заяву расійскага вайскоўца, ну, маўляў, не справа камандуючага родам войск каментаваць палітычныя рашэнні. Але магчыма, што генерал Папоўкін агучыў менавіта палітычнае рашэнне, проста прынятае не ім. І калі гэта і сапраўды так, і калі размова ідзе пра адмову ад станцыі паўсюль, у тым ліку ў Беларусі, што гэта азначае для беларуска-расійскіх адносінаў? Што азначае, па-першае, у сэнсе матыву? Ну, маглі б адзначыць, што вось Беларусь тут выключэнне, але гэтага не сталі рабіць. А па-другое, ну і адносна наступстваў. Бо наяўнасць ваенных аб'ектаў Расіі ў Ганцавічах і ў Вілейцы заўсёды лічылася важкім козырам Менску ў перамовах з Масквой па ўсім спектры двухбаковых адносінаў, не толькі ў ваеннай сферы. Дык вось, што гэта ў сэнсе матыву і што гэта ў сэнсе наступстваў? Віктор Зетлікович.
Я упэўнены, што, канешне, гэта было палітычнае рашэнне, але я таксама упэўнены ў тым, што гэтае рашэнне было прынятае ні сёння, ні ўчора. а значно ранее. Тот мотив такий, что Россия, конечно, не хочет отшивать себе залежное от какой-нибудь державы, на вот от такого союзника, как Беларусь. И тому довольно давно уже было принято решение, что будет будоваться властная система супрасиракетной обороны. И фактично это зараз робится. В ближайший час уже у России будет уведены в деянии несколько радиолокационных станций. Безумовно и то, что Россия в ближайший час не будет отмовляться от станции в Беларуси, в Азербайджане, как не надмовился от станции на Украине. Потому что все-таки цельные системы супрасоветренной обороны у России не будет еще, ну, как минимум 5 год, как отмечают эксперты.
Павел Быковский, а какие ваши отказы на вот эти два питания? Тут можно убачить, видать, певную такую аналогию с этими самыми стримами, этими потоками, газопроводами, которые обминают традиционных, так бы мовить, партнеров Беларусь и Украину. Вот тут Россия спробует, так бы мовить, стать незалежной ад гэтых самых сваіх партнераў у сэнсе транзіту газу. Ну і магчыма сапраўды хоча стаць незалежнай ад іх і ў ваеннай сферы. Ці на ваш погляд это больш такія страшылкі, магчыма такі гандаль у ваенна-тэхнічнай сферы?
Я бы хоча пагадзіўся з Мікалаем Чэргінцом, што вот на гэты момант нічога падобнага не адбудзецца. Але тое, што 25 студзеня Владзімір Папоўкін паставіў пытанне, абвесціў пра тое, што Россия будет на Урале будовать радиолокационные станции, как прикрыть полночный усход краины, ну, это важко. Саправды, с пункту глежения, ну, неких таких стратегичных питаний у России было бы варто вырешить это питание, как системы попереждения ракетных нападов находились на территории Российской Федерации и саправды не залежали от инших краин. Але важно зазначить еще и некоторые акценты. Например, той самый Владимир Папоўкін супротивпоставил Беларусь с Казахстаном в Украине. Он отзначил, что в Беларуси и Казахстане на этих РЛС працуют российские граждане, а за украинское РЛС отказывает Национальное космическое агентство Украины. И он поставил питание, что может не доверять даденным вот этой системы на территории Украины, покольки, ну, Украина выказывает затекавленность вступления у НАТО и так далее, и Россия уже у певной ступени может быть незадоволенная той информацией, тем сотрудничеством, якое будет у надалейшем. Але на сегодняшний день, что тычется Украины и Азербайджана, то, насколько я ведаю, может быть, я помыляюсь, але была информация, что на ближайшую перспективу выводятся эти станции не будут. Тому вот те аргументы, которые выказывал Миколай Чернянец, те аргументы, которые выказывал белорусский бок, что эти объекты России будут потребны, что Беларусь будет добрым союзником. Я думаю, что на ближайшую перспективу, саправды, как сказал Виктор Дзетлякович, на ближайшие 5 год, как минимум, это будет восприниматься у политики как важкий аргумент.
Вадим Дубнов, а как бы вы охарактеризовали вот эту заяву российского генерала? Это что, такое ускосное выражение недоверу белорусскому союзнику? Ці гэта стома ад вось такой усё ж такі залежнасці Расіі ад Беларусі, што ўсякі раз, і калі ўзнікаюць канфлікты, прычым зусім не ў вайсковай сферы, а ў сферы, скажам, газавай ці нафтавай, з Менску Александр Лукашэнка гаворыць, ну яшчэ вось мы падлічым, колькі вы нам за ўсё павінны, і мы так выставім вам такі рахунак, што вы 100 гадоў не расплоціцеся. Ну і магчыма Расія вырашыла, ну так мы проста тады прыбярэм усе гэтыя нашы аб'екты, тое, за што мы нібыта павінны плаціць, і тады і не за што будзе расплачвацца. На ваш погляд, што это, наколькі гэта сур'ёзная палітыка ў бліжэйшыя вось гады?
Ну, я вообще не стал драматизировать высказывания российских военных, будь то начальник генштаба Буловецкий, будь то генерал Папоўкін. А я не думаю, что это политическое решение. Я вообще не думаю, что это решение. А мне кажется, что это такая незатейливая игра, это пробный шар, рассчитанный именно на реакцию условно говоря Чергенца. А вот нужно было сказать, чтобы как бы посеять некий вопрос, а взволнованный вопрос, потому что, ну, действительно, и Беларусь, и Украина, и Азербайджан, они, в общем, имеют определенную выгоду от того, что радиолокационная станция находится на их территории. И мне кажется, что это просто некий такой легкий провокационный маневр с целью заволноваться и выдать свое волнение власти этих стран, в том числе и Беларуси, в том числе и Украины, чтобы после этого еще как бы сказать, ну вот видите, все-таки наши коллеги сами заинтересованы в том, чтобы наши РЛС продолжали функционировать, ну что ж, тогда мы там их оставим. С точки зрения сущностной, я не очень большой специалист в военных вопросах, но я не думаю, что можно довольно быстро развернуть РЛС на Урале. Я не думаю, то есть я понимаю, что РЛС в Габале, в Азербайджанской, в общем, как бы достаточно устарело. Но на этом направлении, по-моему, ничего особенно другого у нас особо не наблюдается. И поэтому я бы относился к этому именно так, не вводя высказывания господина Поповкина на какой-то высокий политический уровень.
Вот литерально напроканцы этого тыдня пришла информация, что ближайшим часом отбудется встреча керовников Беларуси и России, Лукашенко и Путина, у Сочи. Про это, в приватности, заявил и посол России у Беларуси Александр Суриков. На думку некоторых экспертов, все, так бы мовить, опошние рухи тела официального Менску, мается на увазе и визит российского министра замежных справ Лаврова у Менск, и такая дивная довольно встреча Александра Лукашенко с послом Немеччины, где Лукашенко попекал послам шерегу заходних краинов за их, так сказать, кепские поводины, але вось хвалил немецкого посла, и что все это подрыхтовка да вось этой важной встречи двух керовников, причем так выглядая апошней встречи перед президентскими выборами у России. Тут я еще бы отзначил, что ну, вот так сдавалось, что после их снежинской встречи, вокруг якой так само было шмат там и гипотезов, и прогнозов, и страхов, и надеев, все было вызначено. Уже там и цены на газ, и иншие питания. И вот раптом меркуется, рыхтуется такая встреча. Навошта? Про что яна може быць, чаму яна ўзнікае? Павлюк Быковскі.
Найперш трэба зазначыць, што снежанская сустрэча так і не адкрылі. Мы пакуль не ведаем усіх дамоўленасцяў, ці былі гэтыя дамоўленасці, якія былі заключаны падчас снежанскай сустрэчы, бо яна была вельмі таямнічая. Прэзідэнты Беларусі і Расіі доўга размаўлялі сам на сам. И фактично ничто с того, что они размовляли сам на сам, не стало ведомо публице. То, что тычется заключения домовленности на кредиты, там, газовые и так далее, это, конечно, приоткрывает некую завесу, напевно, под этой домовленности, але на урадце это есть нечто, что было выником домовленности одним, бо у России зараз моцно меняется ситуация с новыми президентскими выборами. Какие будут поводины подчас выборчей кампании Александра Лукашенко? Ну, худшее за все, он не есть тем инструментом, каким можно было перекулить политическую ситуацию зараз в России, але разом с тем, он у некой степени мог удельничать в неких интригах. Может быть, про это были размовы. И вот зараз снова наближаются, еще ближе робятся выборы в России, и Александр Лукашенко верагодна можа выкарыстаць сітуацыю для таго, каб сказаць, што ён можа прадаць сваю лаяльнасць за тыя ж самыя кошты на газ, некія крэдыты ці штосьці яшчэ. Хутчэй за ўсё, менавіта гэта будзе прапанавана беларускім бокам. Што будзе прапанавана расійскім бокам і ці будзе нешта прапанавана, сказаць на сёння складана. Тое, што сустрэча адбудзецца, ну, ўжо вельмі шмат крыніцаў гэта пацвярджаюць. Іншае пытанне адбудзецца на неделю, понеделок, як долго будет и будет гучным ее выник.
Вадим, сдается, вот после той встречи в Снежне мы как раз в упрасткем акценте обмерковывали с вами ее выники. Вот зараз мы протягиваем это обмеркование. На ваш погляд, на во что может спотребиться, могла спотребиться эта сочинская встреча? Ти то на передодні выборов у российского керавництва возникла потреба зробить некую такую интеграцию картинку, порадовать добрый русский народ. Тимах Чима это такое сватовство с подара Медведева. И подчас снежинской сустречи Медведев у ее не удельничал, ее навод не был в складе делегации. Ну, Махчима зараз от Александра Рыгоровича попросит сказать, что мы хорошо знаем товарища Медведева. На ваш погляд, у чем потреба этой сустречи, хотя сдавалось, что тогда у Снежни ну, некие огульные рысы, огульные курсы контуры относенно, по меньшей мере, на выборчий период были вызначены. Вот на во что зараз-то еще раз устракаться.
Ну, мне по-прежнему представляется, что это операция по нейтрализации Лукашенко с точки зрения того, что Лукашенко очень хорошо последние несколько лет показал свою возможность очень как бы портить наш совместный замечательный дуэт с Москвой в те самые минуты, когда Москве этого меньше всего хочется. Когда, допустим, Москва резко портит отношения с Западом, когда начинает гонение на грузин, сложности с Польшей, с польским мясом. Вот в эти минуты всегда Лукашенко как-то очень синхронно умудрялся портить отношения с Москвой, выступая на стороне Запада, которому, в общем-то, тоже не сильно верил. Но дело не в этом. Лукашенко как бы этот козырь сохраняет. И поскольку, мне кажется, Россия берет курс на похолодание отношений с Западом, то я думаю, что вот мы наблюдаем просто попытку каким-то образом нейтрализовать Александра Григорьевича с точки зрения, о чем с ним договориться в этом смысле. А сейчас мне кажется, что даже что-то готовится более-менее серьезное и что-то, не эпохальное, но довольно значительное, судя по массированной подготовке визита, по визиту Лаврова. Можно только подозревать, что это будет, потому что, возможно, что-то в рамках таможенного союза, про то, что сейчас происходит, возможно, в Беларуси и России, вот это нужно в очередной раз стать локомотивом некого объединения. А, возможно, это будет касаться каких-то риторических заявлений с точки зрения Российского и Белорусского союза. Но дело в том, что я, честно говоря, не очень верю в то, что все это может быть действенно и долго, потому что все практические начинания, по-моему, обречены уже с самого начала. А политическая договоренность с Лукашенко, чтобы он был достаточно сдержан и лоялен в самые критические для России моменты, я не думаю, что есть у России аргументы, включая даже кредит, которые могли бы Лукашенко убедить отказаться от такого аргумента.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску «Белорусско-российские дочинения перед президентскими выборами в России». Веде передачу Юрий Дракохруст.
Виктор, а як вы лічыце, так бы мовіць, дзіцячае пытанне, навошта спатрэбілася гэтая сустрэча, хаця, здаецца, у снежні збольшага ўсё вырашылі. Вадзім казаў пра некія такія магчымыя крокі Лукашэнкі, так бы мовіць, такі тур вальса з Захадам. І магчыма, сапраўды, на гэта і была намёкам сустрэча такая раптоўная і дзіўная Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны на гэтым тыдні. Але, так здаецца, што ўжо надта хутка выбары, тут ўжо асабліва нічога і не зробіш, тым больш, што так здаецца, што вынікі выбараў даволі зразумелыя. І навошта спатрэбілася гэтая сустрэча?
Безумоўна, Александр Лукашэнка ў якасці інтэграцыйнай карцінкі, як вы, Юрый, сказалі, Россия зараз абсолютно не потребная, бо подар Медведеву перамог бы на выборах президента России на у тым выпадку, калі б яго у наступный месяц ни разу не показали по российским телебачанням, да? А у яго зараз такі рейтинг, гледзячы по апошніх тэалагічных даследаваннях, што яго ўжо сёння можна аб'яўляць новым прэзідэнтам Расіі. Таму, магчыма, адзіная здагадка, якая ў мяне ёсць, гэта сапраўды тое, што ад Лукашэнкі зараз падчас гэтай сустрэчы папросяць выказаць нейкую лаяльнасць новаму кіраўніцтву, будучаму кіраўніцтву Расіі. Яны гэтыя заявы могуць атрымаць, але мы ведаем, што, кажуць, свайму слову хазяіну, слова даў, слова забраў.
Які ваш прагноз ўсё ж такі на гэтую сустрэчу? Я нагадаю, што та сустрэча, яна адбывалася ў сярэдзіне снежня, калі ўжо прагучала заява пра тое, што спадар Мядзведзеў пераемнік, але яшчэ не адбыўся з'езд Єдзінай Расіі, на якім было зроблена гэта прэзентацыя, і Мядзведзеў нават не быў у складзе дэлегацыі. Пры той тэндэнцыі з гэтымі выбарамі, не гледзячы на тое, што на наш такі, так бы мовіць, прафанны погляд, усё вырашана. Забіваць цвікі, кожны цвік забіваць па шляпку, што называецца. Так магчыма, і тут гэта будзе гэты візіт для таго, каб усё ж такі гэтыя цвікі па шляпку забіць, каб Лукашэнка ўсё ж такі сказаў, што да, мы Беларусь падтрымліваем спадара Мядзведзева, мы яго любім, цэнім, паважаем, будзем з ім працаваць. Магчыма, в гэтым сэнс гэтай сустрэчы?
Я думаю, што так і будзе, Юрый. Адзінае, што наколькі гэта эфектыўна, для Расіі гэта, відаць, патрэбна будзе як некае рытуальнае дзеянне, што яны дэманструюць, што іх бліжэйшы саюзнік так падтрымлівае Мядзведзева. Хаця но істотна ніяк гэтыя заявы на сітуацыю ў Росіі не паўплываюць. Хаця тут яшчэ, канешне, важна было б ведаць, хто выступіў ініцыятарам гэтай сустрэчы. Гэта многае патлумачыла, але я так разумею, што зараз гэтай інфармацыі яшчэ няма.
Ну так, гэтай інфармацыі сапраўды няма, і напрыканцы я прапаную пагаварыць пра, можа быць, самую складаную і самую цікавую праблему. Ўсё ж такі перафразаванае пытанне «Who is Mr. Medvedev?» так выглядае, што пакуль застаецца без адказу. І вось зараз, за месяц да выбараў, ці можна паспрабаваць спрагназаваць, як паўплывае вось гэтая змена каравулу ў Крамлі на беларуска-расейскія адносіны? Тут ўжо з'явілася даволі шмат фактараў і з'яўляецца даволі шмат фактараў. Па-першае, это, так бы мовіць, хада выбарчай кампаніі, выбарчай барацьбы, калі так можна сказаць. Ну, вот, скажам, нерэгістрацыя Касьянова. Вось гэта такая дзіўная даволі дэмабілізацыя нашых. Тут можна прыгадаць і убачаныя некаторымі аналітыкамі такія ліберальныя ноткі, якія прагучалі ўжо ў перадвыбарчых прамовах Дмітрыя Мядзведзева. Вось ці дазваляюць гэта і, магчыма, іншыя факты, ну вось неяк прадказаць, якія ўсё ж такі змены адбудуцца пасля 2 сакавіка ў Расіі і, у прыватнасці, у двухбаковых адносінах. Вадзім.
Ну, у меня довольно пессимистичный взгляд на тему изменений, потому что дело в данном случае даже не в том, что станет президентом, а в том, что та модель государства, которая установилась в России последние 8 лет, она сохранится. Вопрос в том, что может прийти какой-нибудь герой, который будет эту модель ломать, но Медведев не похож на героя, на человека, который будет ее ломать. Медведев похож на человека, который будет довольно долго и мучительно входить в курс дела, но очень поучительно в сравнении с Миллером, на мой взгляд, да, который довольно долго входил в курс управления «Газпромом», и потом, в общем, как бы года через 2-3 уже стал более-менее самостоятельным человеком. А я думаю, что вся коллизия, которая будет наблюдаться, будет связана с закостенением двух элит. Да? Проблема-то России, по-моему, в том, что проблема операции преемник в том, что модель с одной элитой заменяется модель с двумя элитами. Это элита президента нового и элита премьер-министра или того центра силы, который будет олицетворять собой нынешний президент. И это новая ситуация для стабильности, для вертикали власти, потому что здесь процесс будет совершенно объективный. Потому что вот даже самый неамбициозный человек, которого судьба вынесла на такую высоту, он обречен на то, чтобы под ним формировалась команда с своими амбициями. И поэтому разговор о том, что будет и тишина, и стабильность в отношениях между Путиным и Медведевым, между элитами, я в это не верю, и дело уже даже не в том противостоянии условных силовиков и условных либералов в Кремле, а здесь будет все гораздо более системно, с моей точки зрения. И в этом, мне кажется, кроется ответ на вопрос о том, что будет в отношении с Беларусью, а что изменится в отношении с Беларусью. Я думаю, что ничего. По крайней мере, в ближайшие годы ничего не изменится, будут примерно в том же духе, в котором мы наблюдаем сейчас, и что то, что мы обсуждали, когда мы обсуждали второй наш вопрос. Будут вот ритуальные танцы, будут эскапады Лукашенко, будут попытки замириться, попытки договориться. И все будет примерно в том же духе, потому что, во-первых, ничего принципиального в этих отношениях поменять нельзя, а во-вторых, никому это и особо и не нужно.
Вадим, ну а все-таки можно крыху конкретизовать? Вот, коли мы, так бы, мовить, перенесемся назад в 99-й год, вот тогда все ж таки отбылась певная змена, так бы, мовить, парадигмы российской политики. Бо Борис Ельцин все ж таки до конца своего политического життя, до конца своего президентства отчував таки беловежский синдром и был певным чином завязаны на вот эту интеграционную гульню. Господар Путин этого синдрома был позбавлены, он Советский Союз не разваливал, что называется, и тому вот эта ягоная залежность от этого проектов была значно меньшей, что потягнуло за собой певные змены. Вот зараз, вы уже так про скоску сказали, что вот магчимый этот переход центра улады от силовиков до Газпрома. Ну, Газпром и ранее не был опошней, так бы мовить, спицей у колесницы, але так сдается, что вот эта роль силовиков, и она давала магчимость официальному Минску такой певной свободы маневру. Вот их такая идеология антизаходняя, что нам потребны плацдарм в Европе и так далее, и она давала махчимости Александру Лукашенко отрымливать певные дивиденды. Коли зараз Россия будет Газпромом, и Газпром будет Россией, то тады, што называецца адносіны бізнес, нічога асабістага і нічога іншага. Да таго ж, вось некаторыя эксперты гавораць, што, ну, магчыма, вось гэтая антызаходніцкая лінія Москвы апошніх нават гадоў, это было нішто іншае, як ідэалагічная падрыхтоўка перадачы ўлады, перадача ўлады адбудзецца, прыйдзе ліберал Медзведзеў, все будзе ў захада з Расіяй добра, і тады вось гэты фактар таксама ён выпадзе з расійскай палітыкі, і на ім Менск не зможа гуляць. Ці не?
Я не верю в ліберала Медведева, потому что он может внутри себя быть либералом. Но в рамках той модели, которая установилась в России, либералом быть невозможно при власти. И поэтому я думаю, что Медведев прекрасно понимает. У него будет очень много дел по укреплению своей власти, по утверждению себя во власти, чтобы вообще на этой России какие-то либеральные искания. И нет никаких системных признаков того, что отношения с Западом могут улучшиться. Можно решить вопрос в Грузии, допустим, да? Это будет очень долго, очень мучительно и очень не сразу. Можно каким-то образом там решить вопрос с Луговым. Но на какие-то принципиальные улучшения. А Медведев не пойдет, потому что это просто не надо на самом деле никому из той системы власти, которая сейчас будет продолжать то, что делает Путин, по крайней мере, достаточно долгое время. Какие-то изменения, возможно, но не сейчас, а ближе к середине первого срока или даже к началу второй половины.
Все-таки я думаю, что Дмитрий Медведев, когда станет президентом России, не сможет выдавать отношения с Беларусью абсолютно с прагматичных позиций, ну, с тех позиций, которые частиком занимал «Газпром» под час перемоги на конт того же газа из Беларуси, из Украины и так далее. Но все-таки он вынужден будет робить некие популистские кроки, и тому, ну, что тут не кажи, але значных сигналов российской политики отношения до Беларуси не будет. Бо повинны будут сустракаться Медведев с Лукашенко, повинны будут они подписывать некие черговые документы, декларации об намерах, творение некой союзной державы и так далее. Тому я не бачу все-таки махчимости некой, ну не то что кардинальной, а просто мощной измены курсу у отношениях до Беларуси. Вот, хотя, конечно, такое уражение зараз, что у команды Медведева не вытащили еще с внешнеполитичными приоритетами, и эти приоритеты только формуются. Свидетелем этого могут быть и те же заявы Анатолия Шубайса и министра финансов Кудрина, которые фактически критикуют такую антизаходную риторику и антизаходные деяния, у приватности ситуацию с британским советом. И этим заявам варто давать великую увагу, я думаю, станет зрозуміло уже после выборов.
Павел Баковский, а які